Радио Прага. Новости.
Бывший президент Чехии критикует досмотр посетителей Пражского града. Власти США сняли санкции с Рособоронэкспорта для проведения в Чехии ремонта афганских вертолетов. Чехи, похищенные в Ливане, требуют от государства компенсации. Экс-президент Чешской Республики Вацлав Клаус заявил, что, цитата, «никогда бы не допустил досмотра посетителей Пражского града», конец цитаты, самой посещаемой достопримечательности Чехии. По его мнению, досмотр при входе на Пражский град был введен из-за инцидента, когда группа чешских утожников «Стоговен» заменила президентский штандарт красными трусами в знак протеста против политики президента Чешской Республики Милоша Земана. Согласно официальной версии, меры предосторожности на Пражском граде были введены в связи с увеличением количества террористических атак в Европе. С целью ремонта афганских вертолетов, пострадавших во время сражений с Талибаном и ныне проходящих ремонт в Праге и в Тренчине, власти США, финансирующие проект, временно сняли санкции с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт», производящей запчасти для вертолетов. Ремонт вертолетов, принадлежащих афганской армии, осуществляет чешская государственная компания «Лом Прага». Санкции в отношении ряда российских компаний были введены в связи с такими действиями РФ, как аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины. Четверо граждан Чешской Республики, похищенных в 2015 году в Ливане, требуют от государства возмещения морального ущерба в размере 40 миллионов крон, почти 1,5 миллиона евро, сообщает чешское радио. Они утверждают, что чешские спецслужбы могли воспрепятствовать их похищению. Компенсацию не потребовал лишь сотрудник военной разведки Мартин Псик. Пресс-секретарь Министерства финансов подтвердил информацию о том, что в конце июня текущего года ведомство получило требование на возмещение морального ущерба, который потерпели похищенные в ходе своего заключения. Пострадавший Адам Гомси сообщил, что один из похищенных принимал до случившегося 6 лекарств из-за проблем с сердцем. В заключении ему давали только аспирин. Напомним, что граждане Чехии были похищены в июле 2015 года в Ливане. Во время переговоров похитители сообщили чешской стороне, что если не будут удовлетворены их требования, они продадут чехов организации «Исламское государство». Главным условием для освобождения похищенных была невыдача Али Фаяда, находившегося в заключении в Чехии в США. Чешская и немецкая спецслужбы выпустили совместную публикацию, посвященную деятельности Федеральной разведывательной службы Германии в ходе Пражской весны в 1968 году. В издании обнародованы исторические документы и до сих пор не опубликованные фотографии из немецкого архива спецслужбы, касающиеся Пражской весны и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Публикацию все желающие могут бесплатно скачать на сайте Управления по внешним связям и информации. Сотни трехосных бронетранспортеров «Титус», производимых чешским автомобильным предприятием «Птатра», совместно с французской компанией «Некстер», должны получить вооруженные силы Чешской Республики к 2023 году. Закупки будут осуществляться в несколько этапов, каждый из которых должно подтвердить правительство страны. Еще в прошлом году армейское руководство задумывало приобрести лишь 42 бронетранспортера «Титус». Однако ныне в документах приводится количество в 7 раз превышающее первоначальное. Окончательная сумма заказа с 2,7 миллиарда крон выросла до 20 миллиардов крон. Это 740 миллионов евро. Это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Вирджиния Варгольская.
В эфире «Радио Прага». В студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Граждане, пережившие похищение в Ливане, требуют с чешского государства компенсацию, так как считают, что случившееся можно было предотвратить. 26-й раз в Чехии отдыхали дети, проживающие в областях, пострадавших во время техногенной аварии в Чернобыле. В рубрике мы расскажем об истории «Радио Прага», отмечающего в настоящее время свое 80-летие. Вы слушаете «Радио Прага». В В июле 2015 года Чехию облетела весть о том, что ее граждане похищены в Ливане. В долине Бека, неподалеку от сирийской границы, была схвачена группа, куда входил адвокат Ян Шварц, переводчик Адам Хомси, бывший сотрудник контрразведки Мартин Псик, а также двое тележурналистов Мирослав Добиш и Павел Кафронь. В феврале этого года все пятеро благополучно вернулись на родину. Сегодня граждане требуют от государства крупную сумму в качестве возмещения морального ущерба за свое похищение. Подробности знает Катерина Испорвит.
Похищение в Ливане пятерых чехов имеет свою предысторию. В 2014 году в Праге был арестован и заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с террористами ливанец Али Фаят, въехавший в Чехию по украинскому паспорту. Согласно данным чешской прессы, экстрадиции Фаяда добивались США, в первую очередь ради получения информации о торговле украинским оружием. Свою версию, ссылаясь на неназванный источник, выдвинула газета «Млада фронта Днес», утверждающая, что похищение чехов было устроено при негласном согласии правительства Ливана, а подтолкнуть к этому Бейрут могло присутствие в чешской группе разведчика Мартина Псика. Псик представлялся ливанской стороне весьма подходящей кандидатурой для последующего давления на Чехию, в руках которой оказалась судьба офицера ливанской военной разведки Фаяда, сообщает «Млада фронта Днес». В марте 2016 года Али Фаят вышел из пражской тюрьмы и благополучно отбыл на родину. А спецборт доставил из Бейрута в Прагу пятерых чешских граждан. Позже министр обороны Мартин Стропницкий подтвердил СМИ, что условием освобождения сограждан был отказ в экстрадиции Аль-Фаяда в США. Сегодня жертвы киднеппинга утверждают, что чешские спецслужбы могли предотвратить их похищение. Четверо из них уже выдвинули требования на выплату компенсации, оценив свое пребывание в неволе в сумму 40 миллионов крон, что составляет почти 1,5 миллиона евро. Жалобу не подписал только экс-сотрудник военной разведки Мартин Псик.
Найвицы вспоминаем на тен промарненный час.
Чаще всего я вспоминаю это потерянное время, когда ты не знаешь, вернешься ли домой и чем все закончится. Человек просто чувствует такую неуверенность и пустоту.
Так вспоминает о своем 7-месячном пребывании в заточении переводчик с арабского Адам Хомси. Пресс-секретарь Министерства финансов Михал Журовец подтвердил чешскому радио получение его ведомством требования о выплате компенсации, одновременно указав, что данный вопрос находится в компетенции не Министерства финансов, а МВД.
В конце июня министерство получило запрос на возмещение нематериального ущерба, который понесли потерпевшие в связи со своим похищением в Ливане. Каждый из них требует выплаты суммы в размере 10 миллионов крон. Потерпевшие требуют компенсацию в связи с тем, что урон был нанесен в результате ошибочных действий государственных органов.
Истцы пишут в своей жалобе, что действия государства при решении проблемы их освобождения были ошибочными. В качестве аргумента они указывают на то, что если бы спецслужбы Чехии действовали более эффективно, похищение бы вообще не произошло. Потерпевшие также уверены, что гражданская разведка обладала информацией о планировании Ливаном операции в ответ на задержание агента Али Фаяда. Бывшие узники также считают, что еще одной ошибкой стала передача дела агента на рассмотрение в пражский суд, что подтолкнуло Ливан к организации их похищения. Переводчик Адам Хомси также указывает на то, что здоровье всех похищенных теперь подорвано.
Мы перенесли достаточно серьезные заболевания. Один из нас перед похищением принимал 6 видов препаратов от болезней сердца, от кардиоваскулярных заболеваний, а там ему давали только аспирин. Мы также переживали трудности психического характера. Самым ужасным было то, когда похитители сообщили в ходе переговоров в чешской стороне, что если их требования не будут выполнены, они нас одного за другим будут продавать исламскому государству.
Рассказывает переводчик Адам Хомси. Чешские следователи продолжают проверку обстоятельств похищения, а также мотивы поездки чехов в Ливан. При этом министр юстиции Роберт Пеликан отказывается комментировать требования о выплате компенсации. В феврале в связи с освобождением похищенных он подчеркнул необходимость проведения подробной проверки.
Обстоятельства этого инцидента с пятью чехами достаточно странные. Известно, что проводится расследование, и я уверен, что оно будет проведено очень тщательно, и истинные виновники произошедшего будут найдены.
Ранее чешские СМИ сообщали о том, что целью поездки чехов в Ливан была подготовка репортажа о лагере сирийских беженцев. По-видимому, теперь эта версия может быть пересмотрена.
Почти весь июль провели в чешском оздоровительном лагере дети украинцев с чешскими корнями, живущие в пострадавших от последствий Чернобыльской аварии областях. Отдыхали ребята в заповедной области Ясенеков, которая славится самым чистым воздухом во всей Центральной Европе. Оздоровительный отдых с разнообразной и насыщенной программой был организован уже в 26-й раз в студии Ларета Вашкова.
В прошлом году на оздоровительный отдых из Украины приехало 56 детей. Скольким ребятам удалось воспользоваться аналогичной возможностью в нынешнем году?
Летос приело скорым 60 детей от 9 до 14.
В нынешнем году к нам приехало почти 60 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Приехавшие повторно смогли освежить свое знание основ чешского языка, а прибывших впервые мы ознакомили и думаем, что успешно, с азами чешского языка.
Так тем мы закалы чешского языка приближивали, а мыслим си, что успешно.
Рассказал Томаш Лукавский, председатель чешского совета чешско-русского общества, ранее упоминавший, что по мере сокращения численности старого поколения активное знание чешского языка среди молодых представителей чешских земляческих обществ снижается. Юные гости принимают участие в разных конкурсах и спортивных состязаниях. Главной же целью пребывания детей в благоприятной окружающей среде остается восстановление здоровья, так как многие из них сталкиваются с серьезными проблемами дыхания. Оздоровительные лагеря проходят под патронажем профессора Йозефа Коутецкого, основателя чешской онкологии.
Но základом є кліматотерапія. Дітка приїжджає до екологічних.
Основой оздоровительного курса является климатотерапия. Дети приезжают в экологически чистую среду, их окружают горы и леса. Аскава, где они находятся, расположена вблизи местечка Карлова Студанка на территории, которая, по всей видимости, является самой чистой в Центральной Европе. Климатотерапия дополнена реабилитационными процедурами и полноценным питанием. Все это должно помочь отстранить проблемы с дыханием, так как у прибывших очень часто встречается бронхиальная астма. По этой причине детей обучают игре на флейте. Это маленькое чудо, благодаря которому дети не только научатся правильно дышать. Посредством музыки мы учим их также чешскому языку. А поскольку играть на флейте не очень сложно, они видят непосредственный результат своей деятельности, что мотивирует их к дальнейшим занятиям флейтой.
Так видит выследок беспросредне, а то и мотивирует к тому, чтобы в игре покрачивали рал.
Оздоровительный отдых потомков этнических чехов по-прежнему финансирует чешское государство.
Сем рад, что Министерство здравоохранения на краяны памятует, на краяны из Чернобыльской.
Я рад, что Министерство здравоохранения Чехии помнит о наших земляках из Чернобыльской области. В нынешнем году оно уже в 26-й раз выделило дотации, которые позволили и детям из социально слабых семей приехать в оздоровительный лагерь. Возмещаются расходы на пребывание и питание детей. С обеспечением специализированной деятельности помогают волонтеры. На помощь нам приходят и спонсоры. Единственное, что оплачивают сами родители, это расходы на дорогу из мест проживания до Львова. Отсюда мы их привозим к нам, а также обеспечиваем дорогу обратно. Были среди приехавших и двое ребят в возрасте примерно 13 лет, которым пришлось самим подзаработать ради этой поездки, чтобы вообще выехать из деревни во Львов и оплатить расходы за оформление паспорта.
Заплатил пас, аби се заплатила цеста с той веснички до Львова.
В рамках краеведческих программ ребят привлекли к подготовке сценического выступления, приуроченного к 700-летию, к со дня рождения чешского короля Карла IV. Все участники лагеря могли попробовать себя в роли актеров или художников, готовили декорации, выбирали музыку. А на каких экскурсиях дети побывали?
Взглядом к тому же, мамы určité мантинели, данные их здравотним ставом.
С учетом оздоровительного щадящего режима мы не организовываем поездки детей в Прагу, так как они были бы утомительны для них. Однако мы побывали в Оломоуце и Яворицких пещерах. Ежегодно по дороге в Шумперк мы останавливаемся в Новом Малине, названном так в честь чешского Малина Волынской области в Украине. В период Второй мировой войны всех жителей этого села уничтожили. Можно сказать, что это украинский вариант наших Лидиц, деревни, уничтоженной фашистами.
Эта опция была вывражена в подстате украинская Лидица.
Рассказал Радио Прага Томаш Лукавский.
Тридцать августа Радио Прага отмечает свое 80-летие. В эти годы Прага говорила со своими слушателями на разных языках, и сегодня программы о жизни и событиях в Чехии выходят на английском, французском, немецком, испанском, чешском и русском языках. В дни юбилея мы вспоминаем основные вехи работы и навещания. Сегодня мы рассказываем о появлении Радио Прага в 1936 году, периоде оккупации, послевоенной истории радио и пражской весне. Исторические прогулки.
Сложные для Европы 30-е годы. Радиоэфир наполнился всевозможными пропагандистскими передачами, и чехословацкое правительство осознавало, что у него нет действенного инструмента для противостояния этой враждебной деятельности. Уже в 1934 году МИД Чехословакии указывал на необходимость открытия коротковолновой станции с возможностью пропаганды за рубежом, направленной на такие государства, как Германия, Венгрия, Италия и СССР, предлагая рассматривать этот вопрос как чрезвычайную меру, необходимую для обеспечения безопасности государства. МИД также обращал внимание на необходимость поддержки постоянной радиосвязи с многочисленными чехами и словаками, эмигрировавшими в Северную Америку. Испытательное вещание началось 24 июня 1936 года, а 31 августа радиостанция начала свою постоянную работу. Главные цели вещания за рубеж поставил перед работниками радио министр почты и телеграфов Алоис Тучный.
Радиостанция будет в большом количестве использовать информацию, способствующую пропаганде государства, и информацию, предназначенную для зарубежья, которую будут сообщать на главных языках мира, точно так же, как и вещание специальных программ для чехов и словаков, живущих за границей, в странах, где не слышно наше радио. Предназначение нашей новой коротковолновой станции будет важным и в другом смысле. Оно откроет нашей культуре, особенно музыке, новое окно в мир и позволит в благородном соперничестве с другими европейскими государствами показать, в какой степени мы можем способствовать расцвету общечеловеческой образованности.
В 1935 году позывными и навещания стал отрывок из симфонии Антонина Дворжика «Из нового света». Одной из первых дикторов заграничного вещания чешского радио стала Бажена Троянова. В нашем архиве сохранились ее воспоминания о тех далеких временах.
Я там была от року 35 до 40.
Я работала на радио с 1935 по 1940 год. Мы вещали только на коротких волнах. Средние были полностью отделены. У нас было очень маленькое отделение. Главным были отклики слушателей о том, как они нас слышат. Я вещала на чешском, немецком, французском, английском языках, а позже и на испанском. Вещала на Дальний Восток, это значит Новая Зеландия, Австралия, Япония. Ну и, конечно, мы получали отклики из Европы.
Бажена Троянова в эфире объявляла концерты и другие передачи, иногда читала новостную ленту.
Новости у нас читали носители языка, и только тогда, когда носители языка болели, их заменял диктор. Ночью читали мужчины, один по-испански, один по-словацки и по-чешски. Это было для земляков.
Программы радиостанции вначале состояли из концертов, записанных на «Блаттенерфон», предшественник магнитофона. Музыка перемежалась с чтением новостей в прямом эфире. Вещание велось на чешском и словацком, французском и английском, иногда на русинском. В коротковолновом отделении, как тогда называлось «Радио Прага», до 1939 года работала и Гелена Кронска-Штепанова.
Кратковолновое отделение Чехословацкого радио я пришла работать в 1936 году. Я занималась письмами. Однажды, это было именно в 1936 году, ко мне пришли и спросили, не могла бы я временно заменить диктора Зденьку Вало, которая заболела. Моя премьера оказалась успешной, и с того времени я тоже работала диктором вплоть до 1939 года. В прямом эфире мы объявляли программы передач, читали новости. Потом я давала знак технику, и он пускал запись с блантерфона. То же самое потом происходило и в других языковых версиях – немецкой, английской, французской. Мы, дикторы, должны были справляться с чтением на всех языках.
Когда в 1937 году над Центральной Европой нависла реальная угроза фашизма, чехословацкое радио, Радио Прага стали тем рупором, через который страна выражала свою позицию, пытаясь противостоять наползающей коричневой тени. 15 марта 1939 года чешское государство было полностью захвачено нацистской Германией.
Мне волали 15 března, вечер.
Мне позвонили вечером 15 марта 1939 года. В это время в здание радио уже не смел войти немецкий, французский и английский дикторы новостей. В тот вечер передача была отменена. Я должна была объявить в эфире нашу радиостанцию и прочитать новости на немецком языке. И этим все закончилось.
Вспоминала диктор тех лет Гелена Кронска. В годы нацистской оккупации чехословацкое радио было преобразовано в чешское радио, ставшее частью радио Третьего Рейха. В архиве сохранились записи тех лет, обращения правительства протектората Чехии и Моравии, сообщения о карательных операциях, пропагандистские мероприятия. В марте 1939 года радио должны были покинуть все сотрудники еврейского происхождения. Имя диктора и навещания Зденьки Вало, погибшей в концлагере, высечено сегодня на мемориальной доске жертвам фашизма, установленной при входе. В мае 45-го, в дни Пражского восстания, здание радио стало той ключевой точкой, откуда посылались сигналы восставшим, и которая первая начала говорить голосом свободной Праги. За свое радио тогда бились и погибали десятки пражан. Сразу после окончания войны вещание за рубеж было возобновлено. Сперва в эфир выходили программы на английском, чешском, немецком, французском, итальянском. Вещание велось также на языке лужицких сербов, живущих на немецкой территории. Большое значение придавалось тому, для какой страны готовилась передача. Появились различия в немецких версиях программ для Германии, Австрии и Швейцарии. В некоторые страны вещание велось на нескольких языках. Самостоятельным языком радио Прага стал эсперанто. После 1948 года радио перешло в подчинение коммунистам и способствовало их приходу к власти. Тогдашний министр информации Вацлав Копецкий за это официально выразил ему благодарность. В апреле 1948 года чехословацкое радио было национализировано. Был введен идеологический контроль, вещание за рубеж было объединено с политической информационной службой для обеспечения единой политической линии. Главной целью вещания «Радио Прага» на Капстраны стало парализовать сплетни о социалистической Чехословакии и привлекать симпатии слушателей к идее социализма. На советский блок укреплять дружеские связи между соцстранами и дружественные отношения к СССР. В 49-м году в отделение вещания за границу пришла Эдгара Клауска. Вот что она об этом вспоминает.
Но, когда я шла до Тижевски, так было, мыслим,
в тот момент, когда меня перевели в заграничное вещание, так тогда официально называлось «Радио Прага», на радиостанции было 9 секций, в каждой из которых работало порядка 6 человек. Было там латиноамериканское вещание, английское, французское, испанское, немецкое. Когда в заграничное вещание пришла я, русского языка еще не было.
Měli jsme tam i hudební oddělení, takže nějaká znělka to asi uváděla, ale myslím, že byla...
У нас было и музыкальное отделение. Все начиналось единой для всех языковых версий музыкальной заставкой.
Главным мотивом «Радио Прага» тогда служила песня композитора Яна Сайдала «Вперед левой, ни шагу назад». В 1952 году произошла реорганизация чехословацкого радио по советскому образцу. «Вещание за рубеж» стало самостоятельным отделом в составе Чехословацкого радио. С 60-го года радио подчинялось непосредственно ЦК Компартии. В программе передач за 62-й год можно, например, встретить такие названия: «Как бы выглядел мир, если бы победил Гитлер», «Мое знакомство с колониализмом», «Кубинский кризис» и «Советская мирная политика». Ведущую роль Компартии подтвердил и закон о Чехословацком радио 1964 года. Международная редакция в этот период переживала небывалый расцвет. Например, в 1967 году было сделано более 1300 часов программ в 10 языковых версиях. Из них 997 было направлено на развивающиеся страны: Африка, Азия, Латинская Америка, 202 часа на соцстраны, СССР, Болгария, 134 на капстраны, США, Австралия, Кипр, Португалия. В середине 60-х в страну пришла оттепель. Ольга Сантова, которая в 60-х работала как редактор в американской редакции, вспоминает: «Определенная доля свободы наступила и появилась в основном в программах о Чехословакии, которые мы, как языковые редакции, получали и которые потом отправлялись за границу. Советские радиостанции даже отказывались эти программы в 68-м году выпускать в эфир». Пражская весна закончилась вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию в ночь с 20 на 21 августа 68 года. 21 августа утром было передано заявление правительства ЧССР, осуждающее вторжение войск на чехословацкую территорию и разоблачающее действия оккупантов. Сохранилась уникальная запись трансляции на русском языке, предоставленная радиоархивом ФРГ.
Заявление законного правительства Чехословацкой Социалистической Республики. Чехословацкое правительство опубликовало заявление, принятое на его сегодняшнем заседании. В заявлении говорится, что официальные агентуры некоторых социалистических стран сообщили, будто бы по улицам Праги разъезжают машины, развозящие оружие контрреволюционерам. Чехословацкое правительство заявляет, что эти сообщения не отвечают действительности, неправдивы и служат оккупантам как предлог для мероприятий против мирных жителей. Слышите вещание свободного легального чехословенского разгласу Прага в Рустине. Правительство одновременно сообщило, что обещание оккупационных частей, данное президенту республики в том, что будут освобождены центральные учреждения и государственным органам будет дана возможность продолжать нормальную деятельность, не было выполнено. Наоборот, оккупационные части занимают учреждения, в том числе Министерство тяжелой промышленности. На некоторых местах оккупационные части обезоружили членов народных милиций. Правительство поручило Министерству иностранных дел протестовать против поведения оккупационных войск и против мероприятий, которые они предпринимают в отношении государственных органов Чехословакии.
Радио «Прага» до последней минуты пыталось сообщать правдивую информацию о происходящем на улицах столицы. В наших следующих передачах мы продолжим рассказ об истории радио «Прага», отмечающем в эти дни свое 80-летие.
Вот и все на сегодня. В студии радио «Прага» с вами прощается Антон Каймаков.